Глава 12. Я б советовал не ударяться в панику, пока мы не выясним все до конца. Роберт Лин Асприн. Ничего не подозревая о готовящейся страшной мести Элмара, его величество продолжал свою полезную деятельность. Просидев около часа в кабинете с Флавиусом, он еще часа полтора побеседовал с мэтром Истраном. Поскольку из-за внезапной болезни Жака до ведения Орландо дело так и не дошло, король и его придворный маг в очередной раз перебрали возможные варианты избавления Шута от его проблемы и опять ни до чего полезного не договорились. Такие обсуждения они устраивали уже неоднократно, каждый раз, как Жак вспоминал о потерянных детонаторах и начинал переживать, но найти какое-либо приемлемое решение до сих пор не смогли. Мэтр даже пытался сам извлечь капсулу, однако, как оказалось, она реагировала на магию подобно сокету, и попытка двигать ее с места телекинезом спровоцировала болевой импульс. Спровоцировать чего-то похуже ни у кого не было желания, и попытки колдовать мэтр оставил, хотя прекрасно видел, где искомый предмет находится. Итак, потерпев в очередной раз поражение в битве с передовыми технологиями, опечаленный король отправился проведать своего занемогшего шута. На душе у него было тяжело, а в голову не приходило ни одной толковой мысли. Одна, правда, пришла, но она была настолько проста и банальна, что король не счел ее толковой. Тем более Жаку она тоже должна была прийти в голову, притом луны на три раньше, и если из нее ничего не вышло, то вряд ли она могла быть полезной. В гостиной тихонько утирала слезы Тереза, внимая негодующим речам наставницы. Доктор Кинг категорически требовала, чтобы ее больше не дергали, поскольку она все равно ничем помочь не может, а из-за Жака страдают другие пациенты. В ответ на приветствие короля мэтресса прекратила свои возмущения и уже спокойнее пояснила, из-за чего шум. «Приступы повторяются через каждый час, и зачем-то каждый раз посылают за мной, как будто я всемогуща. Я понятия не имею, что это за болезнь, и не уверена, болезнь ли это вообще. Почему за вашим придворным магом не посылают, коль на то пошло? Или вообще за каким-нибудь магом? Почему за мной?» «Обещаю», — заверил король, — «больше за вами посылать не будут. Я запрещу». «А как себя чувствует Жак? Если приступ уже прошел, я могу с ним поговорить?»
«Попробуйте», — пожала плечами мэтресса. «Может, у вас получится. Между приступами Жак полностью здоров, не считая испуга. Но на данный момент он непотребно пьян». Никогда не могла понять, какой странный сдвиг в мозгах заставляет мужчин по любому поводу хвататься за бутылку.
«Возможно, возможно», — чуть усмехнулся король. «Наверное, мы действительно ошибка природы, несовершенные существа, видящие смысл жизни в том, чтобы напиться до непотребного состояния и преследовать дам своими низменными домогательствами».
«Бывают исключения», — неохотно признала доктор, заметно покраснев. «Но Кантору я это припомню. Вот уж не думала, что он такое трепло».
«А позвольте поинтересоваться, за что вы его так не любите? Он каждый раз возвращается от вас такой расстроенный».
«Да кто вам сказал, что я его не люблю? Такой же, как все, ни лучше, ни хуже». «Впрочем, нет, все-таки хуже. Общаясь с ним, я каждый раз невольно вспоминаю курс психиатрии, которую всегда ненавидела и сдала только с 12-го раза. Однако, несмотря на это, я никогда не обращалась с Кантором хуже, чем с другими». «А расстроенный он, потому что... Да вы вспомните, вам самому приятно было ходить на перевязки».
Король вспомнил упомянутые процедуры, в течение которых сдержать стон можно было только стискивая зубы и напоминая себе, что 22 поколения королей-воинов не простят ему такого позора. Вспомнил и поспешил попрощаться. Когда за доктором закрылась дверь, он обратился к притихшей Терезе. «Действительно, зачем было каждый раз вызывать врача? Разве ты не знаешь, что происходит с Жаком? Он ведь, помнится, рассказал тебе все».
«Я?» — всхлипнула девушка. «На всякий случай».
«На всякий случай? Я попрошу мэтра наведываться сюда лично или присылать кого-нибудь из подчиненных. А доктору дай спокойно работать. Договорились?»
«Хорошо», — послушно кивнула Тереза и робко поинтересовалась. «А что же теперь будет с Жаком?»
«Не знаю», — честно признался король. «Но обещаю, что как только разберусь, немедленно тебе сообщу. А сейчас я хотел бы поговорить с Жаком наедине. Он действительно настолько пьян, как говорит мэтресса Стелла, или с ним все же можно общаться?»
«Попробуйте. Мне сложно судить. Он ни с кем общаться не желает. Даже со мной. Может, с вами станет?»
«Хорошо. Я сейчас поднимусь к нему и попробую. А тебя попрошу нам не мешать. Никого не пускать и никому не говорить.
«Я знаю. Жак меня уже предупредил».
«А госпожу доктор он предупредить не забыл?»
«Я сама ее предупредила, как Жак просил, чтобы никто не знал, что с ним происходит на самом деле».
«Очень хорошо. Где он, в спальне или в кабинете?»
Жак был в спальне. И не просто в спальне, а лежал в постели, укрывшись с головой одеялом. Одеяло часто и мелко вздрагивало, и из-под него слышались сдавленные всхлипы. Жак оплакивал свою несчастную загубленную жизнь, предавшись алкогольной депрессии. Или еще не успокоился после очередного приступа. В любом случае, его величество трудно было остановить такой мелочью. Он придвинул поближе к кровати стул, неторопливо уселся на него верхом, по привычке подперев подбородок кулаком, и достал трубку, что предполагало долгий и неторопливый разговор. Жак притих под одеялом, видимо, услышав звуки перестановки мебели в непосредственной близости от себя, однако высовываться не торопился. Не узнал, кто это, подумал король, и боится упреков в трусости.
«Это я», — сказал он. «Вылезай, надо поговорить».
Край одеяла приподнялся, и на свет Божий высунулся распухший и покрасневший от частого утирания нос, затем растрепанный чубчик и глаза, такие же красные и распухшие, как и нос.
«Ваше Величество!»
«Ну, а кто же еще?»
Король выпрямился и занялся традиционной процедурой закуривания. «Довольно плакать, вылезай и приведи себя в порядок. По окончании приступа остаются какие-либо последствия? Я имею в виду, кроме испуга. У тебя что-нибудь болит?»
«Нет».
«Тогда почему ты валяешься в постели? Неужели это чем-то помогает?»
«Ваше Величество!» — вздохнул Жак. «Как изволите видеть, я немного не трезв, а разговор очень срочный».
«Да», — кратко ответил король тоном, не допускающим возражений.
«Тогда я вас слушаю».
Жак снова вздохнул, сел и с третьего раза дотянулся до сигарет на тумбочке.
«Спрашивать будете или расскажете чего?»
«Прежде всего, позволю уточнить. Доктор Кинг упомянула, что приступы повторяются через каждый час. Это так?»
«Да. Тютелька в тютельку. Хоть часы сверяй. Вы, наверное, догадываетесь, что это значит».
«У меня два варианта».
«Даже так? У меня почему-то только один».
«Это у тебя от страха. Ты предполагаешь, что твой детонатор вернулся все-таки к старому хозяину, и теперь господин советник с ним балуется, чтобы вычислить твое местонахождение. Просто убить тебя ему, видимо, мало, он хочет получить тебя живым. Вот и активирует болевой импульс в надежде, что твоя странная болезнь рано или поздно станет достоянием гласности, и его агентура донесет, где находится эта медицинская аномалия. Так вот, это только один вариант. У меня есть и другой».
«Какой?»
«Твоим детонатором оперирует кто-то еще. Не советник Блай и вообще не мистралийцы, а некто совершенно посторонний, однако точно знающий, с чем имеет дело. Совершается это с целью дать тебе понять, что ты на крючке. Если второй вариант верен, то в скором времени тебе следует ожидать незваных целителей, которые предложат тебе прекратить это издевательство и взамен чего-нибудь потребуют. По мне, этот вариант безобиднее первого, ибо советник, в конце концов, либо найдет тебя, либо, отчаявшись найти... Ладно, не будем о грустном, ты и так перепуган сверх меры. Я приказал установить наблюдение за твоим домом. Возможно, новых хозяев детонатора удастся выследить. Словом, не стоит отчаиваться раньше времени».
«А что им от меня может понадобиться?» — недоуменно похлопал глазами Жак.
«Что угодно. Может, деньги, может, шпионаж, может, моя голова. Мы не знаем, кто это и что им нужно».
«Очень мило. И что я должен делать, если это окажется ваша голова?»
«Ну что ты, Жак, неужели мне сложно ради друга инсценировать собственные похороны? Заодно пополню свою коллекцию. Однако я все же предполагаю, что это будет шпионаж».
«Почему?»
«Ну, рассуди сам. Кто, кроме господина советника, знает, кто ты такой, что такое детонатор и как вы взаимосвязаны? Кому доступна технология, неведомая в этом мире?»
«Не может быть!»
— застонал Жак, хватаясь за голову и роняя при этом горящую сигарету прямо в постель.
«Отчего же не может?»
Король наклонился и подобрал сигарету, пока простыня не успела загореться. «Ты или погаси, или держи крепче. Мне не хватало только пожара. Итак, почему ты думаешь, что обворованное тобой агентство Дельта не пожелает завести себе еще одного внештатного, так сказать, сотрудника? Или ты и так им являешься?»
«Нет».
Жак взял из рук короля свою недокуренную сигарету и нервно затянулся.
«Но зачем? Если бы это им было нужно, они бы для начала предложили мне просто так, а потом, если бы я отказался... Но они же не предлагали и вообще ничего у меня не просили, разве что пару мелочей по компьютерной части. Так я это им сделал за даром и даже не ломался. Нет, если бы им что-то от меня понадобилось, они бы сначала по-хорошему попросили».
«Значит, у тебя с ними установились дружеские отношения, которые не испортила примитивная кража медикаментов?»
«Я это уладил. Да, собственно, они не особенно и обиделись, когда узнали, что это для вас».
«В таком случае не пытался ли ты просить их о помощи?»
«Пытался. Что я... сам не додумался бы. Не получилось. Как я и предполагал, такой антиквариат на Альфе уже 100 лет не выпускают. Может, где-то и сохранился в музее или на свалке, но это же еще найти надо. А потом, как его сюда притащить? Через обычную Т-кабину? Это надо только по частям. А потом, как его собрать? Собирать-то надо здесь, в Артане. На базу меня тащить тоже нельзя. На меня сигнализация сработает, и вся база будет знать, что тут чужой. А ребята про меня начальству не доложили, чтобы не создавать проблем мне и себе. Я уже и так, и эдак прикидывал. Думал, может, медицинской аппаратурой воспользоваться, бронхоскопом там или еще чем. Но опять же, под каким видом эту аппаратуру тащить сюда, и как объяснить это медикам? Да еще обращаться с ней должен специалист, а не первый попавшийся полевой агент. Они же не умеют. В общем, куча проблем».
«Понятно». Король задумчиво пыхнул трубкой и посоветовал. «Подумайте еще. Должен быть какой-то способ. Хирургическим путем, например, нельзя ли? Понимаю, что ты боишься операции, но если речь идет о твоей жизни и иного выхода нет...»
«Для этого мне тоже надо попасть на базу. А местные хирурги хрена лысого эту капсулу вообще найдут. Даже мэтресса Стелла».
«Все же поговори со своими друзьями еще раз. До сих пор эта проблема была больше теоретической, но сейчас она весьма реальна, и вопрос стоит, как я уже говорил, о жизни и смерти. На самый крайний случай мэтр из стран готов попробовать еще раз, но это на самый-самый крайний, когда терять будет уже нечего».
«Слишком рискованно.
Кстати, поинтересуйся, не может ли в твоей проблеме помочь какая-нибудь нетрадиционная магия, к примеру, шархийская. И еще, кстати, поинтересуйся у своих друзей, полностью или единодушны по отношению к тебе все, кто о тебе знает. Может статься, что господа, знающие тебя лично, питают к тебе симпатию и желают только добровольного сотрудничества, а некие их коллеги, либо уже упомянутое начальство, имеют на этот счет противоположное мнение. Я вижу некое подобие озарения на твоей зареванной рожице. Значит ли это, что мои предположения не лишены оснований?»
«Не знаю».
Жак поколебался ровно 10 секунд, затем не выдержал.
«Только по большому секрету, хорошо?
Кто-то лазил в личных файлах регионального координатора и прочел там информацию обо мне. Ребята просили меня отследить, но я не смог». «Кто-то настолько квалифицирован, что ты не смог?» — поразился король.
«Не знаю, насколько он был квалифицирован, просто было уже поздно. Они бы еще через пару лун спохватились. Я на всякий случай каракатицу поставил, но это ничего не гарантирует».
«Извини, что собой представляет упомянутая каракатица?»
«Это такая тихая финька, которая при взломе или попытке взлома снимает морду и вешает шлейф, чтоб потом ломовика можно было идентифицировать и отследить. Я как-то по малолетству на такой попался. Главный прикол именно в том, что она тихая, и если заранее не прощупать, ее и не заметишь».
«Вот как значит?» Король задумчиво потер подбородок. «Если ты все-таки засечешь этого любителя чужой информации, и если это окажется полевой агент или еще кто-то доступный нам, сначала скажи мне. Я прощупаю своими силами. Если же попытка шла сверху, можешь сразу сообщать координатору, но меня тоже держи в курсе. И прошу тебя, любая информация, которая появится по делу, должна попадать ко мне сразу же, по возникновении. Можешь корректировать из соображений секретности, опускать имена и места, умалчивать об отдельных деталях, которых мне знать нельзя, но сообщай обязательно, это в твоих же интересах, и не отчаивайся. Нет ничего такого, чего не преодолеют терпение, труд и целеустремленность».
«Звучит очень по-гномии», — улыбнулся сквозь слезы Жак.
«Это и есть одна из прописных истин их общества», — не стал возражать король. «Кстати, именно за это меня очень любят и уважают гномы и принимают за своего, несмотря на мой рост. Между прочим, хорошая идея, надо будет еще с ними посоветоваться». Технологии гномов намного превосходят человеческие, и, возможно, эти искусные механики смогут предложить какое-либо техническое решение твоей проблемы».
«Спасибо», — вздохнул Жак. «Который час?»
Король потянулся к часам, но достать их из кармана не успел.
«Ваше Величество!» — прогремело из-под потолка. «Срочно возвращайтесь!»
«Что случилось, мэтр Истран?» — слегка встревожился король.
«Вас ожидает посланник».
«От кого?»
«От господина Дорса». «Так гоните его в шею, зачем меня беспокоить? Или пусть с Элмаром общается». «Во-первых, принц-бастард Элмар в последние несколько часов был занят распитием спиртных напитков в обществе Дона Диего, и на настоящий момент его высочество нельзя показывать иностранным посланникам, если только вы не желаете опозориться перед международной общественностью. Да и вообще я бы не советовал показывать его кому бы то ни было в таком состоянии. А вот принять посланника я вам рекомендую, поскольку он намеревается потолковать с вами о загадочной болезни вашего шута».
Король подобрался и заметно оживился. «Вот видишь», — обратился он к Жаку, — «если только этот жмот не блефует, все не так страшно, как ты думал». «Мэтр, а позвольте поинтересоваться, Кантор в таком же состоянии, как и Элмар? Я имею в виду, он при памяти или уже в отключке?»
«А что вы от него хотели?»
«Посадить его в темный угол, чтобы он послушал».
«О, в таком случае пусть вас не смущает, что он пьян. В таком состоянии его способности только обостряются. Сейчас я распоряжусь и пришлю к вам телепортиста».
Жак отчего-то не обрадовался заявлению Его Величества, а напротив, в очередной раз жалобно шмыгнул носом и потянулся за сигаретами.
«Не так страшно, говорите?» — горестно простонал он. «Думаете, мне легче от того, что я стал заложником, которым будут шантажировать вас?»
«Успокойся», — перебил его король. «Сейчас Дорс потребует, чтобы я прекратил травлю и извинился. И я это, разумеется, выполню, причем без особого труда. Но подумаешь, маленькая месть не удалась, ничего страшного».
«А потом? Они же не остановятся, они будут требовать и требовать. Не будете же вы до бесконечности».
«Жак», — терпеливо пояснил король, — «при любом раскладе это несравненно безопаснее, чем если бы детонатор оказался в руках советника Блая. Они будут требовать, разумеется, я буду выполнять, поломавшись каждый раз для приличия. Но наше преимущество в том, что у нас будет время. Время, Жак, уйма времени на обдумывание и поиски выхода. Согласись, это не так уж и мало. Помимо того, твои мучения прекратятся, как только мы договоримся, а это тоже несравненно лучше, чем...»
«Я понял», — вздохнул Жак. «В сравнении оно, конечно, и правда лучше, но я все равно боюсь. Если мы ничего не придумаем до того момента, как требования галдианцев пересекутся с интересами короны...»
«Это будет не так скоро, поскольку в тебе корона тоже очень сильно заинтересована. И вообще, прекрати ныть, проспись и начинай думать. А я послушаю, что нового мне сможет сказать посланник, и тоже продолжу думать».